Говорит Канада. Международный отдел Радио Канады начинает свою программу на русском языке.
Вместе с вами.
В 10-м номере воскресного приложения к газете «Известия» еженедельники «Неделя» напечатан отрывок, изготовившийся к печати книги бывшего члена 4-й Государственной Думы Василия Витальевича Шульгина, который после революции прожил значительную часть своей жизни за границей, в Югославии, а в последние месяцы войны был там арестован, вывезен в Советский Союз, где он отбыл срок в концлагерях, а затем, уже после 1953 года, выпущен на свободу. Шульгин – очень интересная, хотя и спорная личность. Он был одним из тех, кто убедил императора Николая II отречься от престола. Он принимал самое деятельное участие во многих событиях, которые произошли 50 лет тому назад в России. Он же уже из-за границы ездил в Россию и вернулся оттуда, написав нашумевшую в свое время книгу «Три столицы». И в то же самое время тот же Шульгин до конца своей жизни, после освобождения из концлагеря, жил в той новой России, против которой он боролся 50 лет тому назад. И хотя можно по-разному относиться к Шульгину, нет никакого сомнения в том, что его книга воспоминаний «Годы» является интереснейшим документом свидетеля тех важных исторических событий, которые произошли в России полвека тому назад. Увы, таких воспоминаний немного, и об этом следует пожалеть. Правда, за границей вышли в свое время воспоминания некоторых бывших видных деятелей 1917 года. Достаточно указать хотя бы на воспоминания Милюкова или Маклакова, о которых пишет Шульгин. Имеются также и некоторые очень ценные исторические исследования этого периода русской истории. И, конечно, на первое место надо поставить книги и воспоминания Мельгунова. Мы уж не говорим о многих исследованиях, которые были опубликованы на Западе, ведь этот период русской истории продолжает привлекать к себе внимание серьезных ученых, для которых каждый новый штрих, каждое даже мелкое сообщение, каждое новое воспоминание является ценным материалом для их кропотливой работы. Поэтому следует всемерно приветствовать подготовку к публикации воспоминаний такого интересного политического деятеля, как Василий Витальевич Шульгин. Вышли недавно на английском языке и воспоминания бывшего главы Временного правительства Александра Федоровича Керенского. Отрывки из этой книги были опубликованы на русском языке в издающемся в Нью-Йорке «Новом журнале». Но мы еще 3 года тому назад интервьюировали Керенского, и первые 2 части мы передавали в наших предыдущих программах. Сегодня мы предложим вашему вниманию 3-ю часть этого обширного интервью. Мы его в свое время приготовили для канадских университетов, но теперь решили, что в связи с 50-летием революции в России это интервью будет интересно и для наших слушателей. Но как к воспоминаниям Шульгина, так и к высказываниям Керенского следует подходить с исторической объективностью. Можно с ним соглашаться или не соглашаться, но нельзя отрицать интереса, который представляет его повествование. Само собой разумеется, что Радио Канада не несет никакой ответственности за мысли, высказанные в этом интервью.
Итак, в прошлый раз в наших беседах, Александр Федорович, мы дошли до того периода, когда стало подготавливаться так называемое выступление генерала Корнилова. Что вы можете сегодня рассказать об этом?
Ведь я представить себе, что такой глубокий социальный переворот, а главное, вопрос о земле, который был решен временным правительством в пользу крестьян, этот социальный переворот всей внутренней политики правительства не мог не вызвать попыток сопротивления со стороны остатков действительно подлинных верхушки, действительно подлинной верхушки капиталистического и класса и со стороны аграриев, то есть помещиков, владевших большими имениями и обладавших огромным влиянием и властью при дворе и в правительстве. Я вовсе не рисую здесь какую-то картинку и не хочу никакой розовой воды. Положение было очень трудное. И с самого начала, в конце апреля месяца, еще при первом правительстве, которым, в первом составе правительства, в котором не было еще представителей левых партий, был организован комитет, состоявший из представителей крупнейших петербургских банков, связанных с верхушкой, я бы сказал, аристократической частью гвардейского офицерства. И офицерство вообще в первые месяцы революции оказались на фронте в чрезвычайно тяжком положении. Потому что в начале революции эта идея свободы превратилась в сознании совсем неподготовленных к этому масс, поднятых на вершину социальной и политической жизни без всякой к тому подготовки. Они эту свободу поняли как свободу полного своеволия. И на фронте командный состав, так же как в тылу правительственный аппарат, оказался в очень-очень трудном положении, ибо надо было восстановить авторитет командного состава. Нужно было вернуть не всю армию, а вот эту низовую часть пехоты, которая сидела в окопах, к сознанию дисциплины, к сознанию необходимости продолжать войну, а не думать, что надо как можно скорее вернуться домой, где будут делить землю. И эта комбинация высшей плутократии, если вы хотите, с частью командного состава опиралась с самого начала в это тяжелое, безнадежное и настроение, которое охватывало многих и многих офицеров, рядовых, обычных офицеров, которые тоже не были подготовлены к тому социальному землетрясению, которое случилось. Но заговор Корнилова, он выполнялся военными, но за военными, за кулисами стояли большие государственные политические деятели, которые спекулировали этими настроениями оскорбленного, униженного и обездоленного офицерства. Все меры, которые делались временным правительством, и в особенности со временем, когда я стал с начала мая месяца военным и морским министром, для того, чтобы восстановить нормальные отношения между солдатом и офицером, которые опирались, опять-таки, на национальное и патриотическое чувство лучшей части пехоты, артиллерия, кавалерия, казаки, специальные войска не были затронуты этой тенденцией идти домой. И когда... Но реакция... была реакция, попытка восстановить исчезнувший строй, не в смысле восстановления монархии, а в смысле восстановления социального строя, ибо среди корниловцев монархистов не было. Это я должен признать. Вот эта линия не могла выдержать конкуренции, так сказать, с пропагандой, которая против временного правительства уже в августе, в сентябре велась большевиками с их союзниками, отколовшимися от эсерской партии левыми, так называемыми эсерами, и с меньшевиками-интернационалистами, у них не было базы в стране, им нечего было сказать этой новой России. Они не могли, потому что все, что нужно было этой России, свобода, социальное равенство, уравнение всех национальностей с русской национальностью, у них этого не было. Поэтому этот заговор, который должен был восстановить сильную национальную власть в лице военного диктатора, она должна была действовать обманом. И когда большевистское движение после июля сошло на нет почти, июль-август, они решили, что теперь настало время, когда безвольному и бессильному, как они говорили, временному правительству, выполнившему свое дело по подавлению левой анархии, пора уйти. Мавр сделал свое дело, Мавр должен уйти. И в самый лучший время, которое пережила Россия, когда вся страна жила, работала. Вы не можете себе представить, господа, что такое была Россия в этот период февральской революции. Какое количество организаций свободных, крестьянских, рабочих, врачебных, адвокатских, писательских, союзов. Как все эти люди, ведь мы не могли бы создать эту замечательную, с моей точки зрения, программу демократического государства, если бы мы были одни, с нами же работала вся Россия. 90% русского культурного населения, и углубляясь в низы до самых крестьянских исп, они же все хотели всячески этот новый строй укрепить. И когда обманным путем, я не могу об этом здесь говорить, потому что нет времени, но когда обманным путем подошли ко мне ставки люди и наконец предъявили ультиматум от имени Верховного командующего, то это движение было остановлено, уничтожено в самом зародыше. Я получил ультиматум от генерала Корнилова вечером 26 августа, 27 августа, на следующий день, уже этого движения не существовало. Это все совершенная выдумка и чепуха, что якобы какие-то страшные полчища Корнилова подходили к Петербургу. Это была, между прочим, одна из мотивов, который развивался в сентябре, в октябре, не только одними большевиками. Никто не подходил. Никакая, ни одна, даже ни одного батальона не подошло. Потому что это все было остановлено моей телеграммой Корнилову. Сдать должность и явиться в Петербург. И второй телеграммой в Лугу. Остановить движение, разобрать железнодорожные пути между Лугой и Петербургом. Все было кончено. И это было кончено не потому что я что-нибудь сообразил, а потому что было ясно, что это невозможно. Я говорил этим генералам прежде, когда ко мне тот же Корнилов приезжал: послушайте, генерал, остановите все эти движения, которые вокруг вас, потому что если найдется генерал, который подымет восстание против временного правительства меня, он останется в безвоздушном пространстве, без телеграфа, без железных дорог, без возможности сносить свои армии. Так и случилось. И вот это нелепое, безумное задать предприятие, авантюра, которая могла бы быть, была уничтожена так же, как и июльское восстание, но гораздо легче. Вот эту корниловское движение потом раздули с двух сторон. Когда они все проиграли свою ставку, то им дана была остатком правых организаций, и была дана инструкция начать кампанию клеветническую против Временного правительства, в частности, против Керенского, полубольшевика, предавшего их, якобы я был соучастником, предавшим их под давлением большевистского большинства, которого тогда не было, и восполнявшему волю германского штаба. Вот эта инструкция начала выполняться, и когда Ленин, который 30 августа в первом своем письме после подавления большевистского корниловского восстания писал, что мы будем поддерживать Керенского, но поддерживать его так, чтобы ему в конце концов было бы очень плохо. Но во всяком случае, он тогда еще не знал вот этого оружия ядовитой лжи, который только этой ложью, только возможностью уничтожить авторитет, доверие, веру в Временное правительство и в меня, как человека, который 6 месяцев безукоризненно и выполнял программу, которая нужна была народу. Свергнуть это правительство можно было бы только клеветой, уничтожением авторитета и веры к человеку, который за это отвечал.
Но нашим слушателям будет немного непонятно, если мы не отметим следующее, что в соответствующий период времени, о котором, Александр Федорович, вы нам скажете, ведь вы встали во главе Временного правительства.
Да, да. Я стал президентом Временного правительства сейчас же после июльского восстания и удачно развивавшегося контрнаступления немцев. И должен сказать, что я никогда не держался за власть. Когда в это тяжелое время контратак немцев и непроходимости подавления большевистского восстания, мне князь Львов отказался от своего поста и написал в прощальном письме, что он считает, что только один человек может продолжать это дело, это я. Когда в этой тяжкой обстановке партии стали заниматься партийными состязаниями, и мне не удавалось в мирном порядке, то есть в согласительном порядке, быстро восстановить или изменить состав Временного правительства, я отказался. Я уехал из Петербурга, оставил письмо, что я ухожу совсем. И было созвано собрание всех партий, за исключением, конечно, уже тогда большевиков, и тех даже людей, которые участвовали потом в заговоре Корнилова. Все эти партии просидели в малахитовом зале Зимнего дворца целую ночь и постановили, что никто ничего не может здесь сейчас сделать, и вся власть должна быть передана Керенскому, и он должен организовать правительство, как он хочет. Это было переломный момент в истории февральской революции, потому что после этого я, конечно, никакой диктатуры не устраивал, но я получил возможность создать новое правительство из представителей буржуазии, которые работали на демократию, и представителями Совета, которые и раньше тоже были, но с условием, которое было принято, что все члены, какие бы то ни было партии, входящие в новый состав Временного правительства, не несут ответственность перед своими партиями, а несут коллективную ответственность перед будущим учредительным собранием.
Таким образом, можно резюмировать, что Временное правительство, начав свою деятельность в марте месяце 1917 года, оно пережило июльское выступление большевиков, потом краткое выступление Корнилова. Одновременно с этим происходили гораздо более серьезные события на фронте войны, немецкое наступление. И кроме того, это правительство должно было проводить определенные реформы и мероприятия внутри страны, думая одновременно с этим о продолжении войны.
Правильно.
В этой довольно тяжелой и исключительно ответственной обстановке вся основная исполнительная власть оказалась в ваших руках. Однако, если вы сейчас сказали, что вы не собирались быть диктатором, то это не есть новое что-то такое, все это великолепно знают. Однако, каждая власть ответственна перед народом. Перед народом, который представляется обыкновенно в виде парламента. И поэтому перед временным правительством также стояла проблема проведения выборов в учредительное собрание. Что вы можете об этом сказать?
Что я могу сказать? Ведь в России не существует свободы слова, свободы печати. Ведь в России люди знают только то, что хочет, чтобы она знала правящая клика. Всегда и Ленин писал еще в октябре перед переворотом, что Керенский вместе с Корнилович Керенский вместе с Родзянками и прочими реакционерами обещает, но старается не созывать временного учредительного собрания. Только власть, которая будет в руках, государственная власть в руках большевистской партии, гарантирует вам, солдаты, рабочие и крестьяне, созыв учредительного собрания, и это учредительное собрание будет господином России. Это его подлинные слова, мастер.
Хорошо, это слова Ленина.
Ленина.
А каковы же ваши действия были?
А действия были те, что 12 ноября должны были быть выборы в учредительные собрания. И когда в Центральном комитете большевистской партии люди говорили, что какой же смысл, собственно говоря, устраивать, готовить переворот, когда через две недели будет, через несколько создано учредительное собрание, должно было быть создано 28 ноября. Тогда Ленин ответил, нужно быть дураком, чтобы не понимать, что учредительное собрание будет против нас, поэтому мы должны захватить власть прежде, чем она соберется. А когда, позвольте, я вам скажу еще более интересную вещь для нового поколения. Когда переворот был назначен на 24-25 ночь, на 24-25 ночь, то тогда опять-таки члены Центрального комитета большевиков говорят, ну слушайте, слушай Ильич, ведь завтра созовется совет, второй совет. Мы должны подождать его созыва. И ответ тот же самый. Как же вы не понимаете, что советы есть замечательное оружие для захвата власти? А после захвата власти они делаются игрушкой, никому не нужны. Они могут найти это в сочинении Ленина издания 28-го года. Вот как Вилла сделал.
Ну и хорошо, и мы подошли с вами вплотную к моменту, когда большевики выступили для захвата власти. До этого вы мне говорили, что влияние большевистской партии после их неудачного июльского выступления сильно пало. Таким образом, когда подошла дата 24
октября... Так это был результат Корниловщины. Ведь 30 августа он сидел в Финляндии и писал эту книжку «Государство», что-то такое.
Это Ленин.
Ленин. И вдруг он получает сообщение о Корниловском движении, о подавлении, все. И он пишет, что генеральское восстание – событие совершенно неожиданное, невероятное, которое открывает для нас новые возможности. Мы должны сейчас менять тактику. Мы сначала не будем... мы будем продолжать борьбу за свержение Керенского, но будем продолжать ее другими путями. Это же этот взрыв... который произошел. Ведь в этом же все ужас был Корниловского, как он называет, заговора. Не потому, что генералы с полковниками хотели так прогуляться, обманули меня и думали, придут они спокойно в Петербург и его разнесут. Не в этом было дело. А дело в том, что когда люди... Не только у большевиков, но во всех остальных партиях, в деревнях и всюду почувствовали, что было какое-то движение, которое хотело от них отнять все завоевания, как они говорят, завоевания, революции, свободу, социальные права и так далее. Россия вернулась к психологических марту. Вы понимаете это?
Да, то есть, значит, в октябре психологически она оказалась в таком же состоянии, каком она была в марте месяце 17-го года.
17-го года. И именно потому, что вот на этом он и играл, ведь вся игра большевиков того времени, руководимая, конечно, и так далее, заключалась в том, что генеральские остатки печатали в газетах, и у них организовали даже специальную газету «Общее дело», в котором печатались якобы подлинные показания свидетелей Следственной комиссии по делу Камнева. Это были или ложные показания, как, например, самого генерала Корнилова, или фальсифицированные показания, которые изо дня в день большевистской... Рабочий путь перепечатывал за подписью или передовыми, или за подписью Ленина, или за подписью Троцкого. И, наконец, была такая сводка, самая лучшая была в этом смысле статья, это Сталина, который всю эту гнусность соврал. И когда я читал, я думаю, да на самом деле, может быть, я был негодяй.
Ну, на этом веселом моменте мы закончим сегодня нашу беседу. Мы подошли к самому решительному моменту в истории Временного правительства, к 24 октябрю 1917 года. И об этом мы поговорим с Александром Федоровичем в следующий раз.
Говорит Канада. Наша передача окончена. Говорит Канада. Ici Radio Canada. This is Canada.